Как характерно для человека думать, что все люди, кроме него, смертны. Человек всячески избегает мысль о смерти, а если она и возникает, то он относит ее к другим и не хочет признаться в том, что рано или поздно смерть придет и к нему. Дорогие друзья, сегодня я бы хотел обратиться к страницам Ветхого Завета, чтобы познакомить вас с одной необыкновенной и в то же время загадочной личностью, которая, тем не менее, проявила мудрость именно в этом вопросе о смерти. Судя по его словам, он, по-видимому, серьезно обсудил вопрос своей кончины. И вот к какому выводу он пришел. Послушайте, пусть он сам скажет. «Да умрет душа моя смертью праведников, и будет кончина моя, как их». Воистину, лучшего и желать нельзя, чем умереть праведным перед Богом, помилованным и спасенным. До чего страшной должна быть смерть человека без Бога, человека, который не праведен перед Ним. Как-то во Франции одну медсестру попросили ухаживать за умирающим больным. Первый вопрос, который она задала, был: христианин ли он? Да, ответили ей, это настоящий христианин, всю жизнь проживший для Бога. «А почему вы спрашиваете?» – заинтересовался врач. «Дело в том, – ответила медсестра, – что я ухаживала за Вольтером в последние дни его жизни и видела, как он умирал. И после этого за все богатства Франции я бы не хотела быть свидетельницей смерти безбожника». Да, дорогие мои, человеку, у которого нет надежды на вечную жизнь с Богом, страшно думать о смерти. И вот этот человек, с которым мы познакомимся в нашей сегодняшней беседе, понял, до чего должна быть страшной смерть нечестивого, до чего страшна мысль о вечности без Бога. Поэтому он взывает: «Да умрет душа моя смертью праведников, и будет кончина моя, как их». Кому же принадлежат эти слова? Кто их сказал? Слова эти были сказаны неким пророком по имени Валаам. С этой загадочной, таинственной личностью мы впервые встречаемся в конце книги «Чисел». Личности Валаама, его изречениям посвящены несколько глав книги «Чисел». Он также несколько раз упомянут в Новом Завете. Валаам не был из народа израильского, а был выходцем из одного из языческих народов. Валаам – сын Виорова из Пефора, который на реке Ефрате. Вот все, что сказано о его происхождении. Валаам был одним из тех язычников, который, услышав о народе Израиля и о Боге, которому он служит, поверил Богу истинному. Прошло почти 40 лет скитаний народа израильского по пустыне, когда накануне перехода через реку Иордан в землю обетованную народ оказался на территории Моава. Слыша о победах народа израильского, Валак, царь моавитский, сильно устрашился, когда израильтяне появились на равнинах его страны. «Как справиться с этим нашествием? Если они нападут на нас, то съедят, как вол поедает траву», — думал Валак. И он решил, что только одним способом можно нейтрализировать этого потенциального врага, а именно проклятием. И вот разыгрывается следующая сцена. Появляется пророк по имени Валаам. Тут мы впервые встречаемся с этим загадочным человеком. К нему пришли посланники царя Моавитского и передали его просьбу: «Прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня», – просит царь Валак через своего посланника. «Может быть, я тогда буду в состоянии поразить и выгнать его из земли моей. Я знаю, что кого ты благословишь», – это он говорит пророку Валааму, – «тот будет благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И что же делает Валаам, получив эту весть от царя? Что же он сказал? «Я не могу выполнить просьбу царя. Как можно проклинать народ, которого благословил Бог?» Нет, видите, он так не ответил, хотя отлично знал, как это явствует из последствий этой истории, что должен был дать именно такой ответ. Но послушайте, что он сказал посланникам царя. «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». Как видите, сердце пророка было неправым перед Богом. Он надеялся, что сможет изменить намерение Божие, поторговаться с Богом. Валаам надеялся, что авось Бог все же пойдет ему на уступки и позволит ему проклясть народ Божий, чтобы угодить царю Моавитскому. В эту же ночь Бог явился Валааму и сказал: «Не ходи с ним, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Дорогие друзья, мерзостью перед Богом является молитва, в которой просьба сделать что-то явное против воли Божией. Псалмопевец говорит о таких, что они выйдут виновными, и молитва их да будет в грех. Но Бог был милостив к Валааму. Он повторил ему волю свою, хотя пророк и пытался склонить Бога на свою сторону. Несмотря на то, что Валаам понял слова Господни и, казалось бы, принял его, сердце пророка, тем не менее, было далеко от Бога. Оно не было предано Богу. Послушайте, как ответил он этим людям, пришедшим от царя Валаака: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Какой можно сделать вывод из такого ответа? Если Господь позволил бы ему пойти с ними, то Валаам пошел бы с ними, и при том с большим удовольствием. Когда послы вернулись к царю с ответом пророка, то Валаак решил послать к нему более компетентную делегацию, как сказано, князей более и знаменитей тех. И через них царь передал Валааму такую весть: «Не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И вот что ответил Валаам князям Валааковым: «Хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Вы обратили внимание, дорогие мои, что скрыто в этом ответе Валаама? Сожаление о том, что он не может воспользоваться предложением царя и той щедрой платой, которую Валаак обещал за проклятие народа Божьего. Вы слышите, что Валаам сказал? Пророк не сказал «не буду» или «не хочу», но «не могу». Из его дальнейших слов можно заключить, чем мотивировался пророк. «Впрочем», — говорит он им, — «теперь послушайте меня. Раз Господь окончательно запретил, сказал свое последнее «нет», пророк отлично знал об этом. Ведь он сам говорит, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. То какое тут, дорогие мои, может быть «впрочем»? Слушайте, «впрочем» оставайтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь, говорит Валаам этим послам. Вы поняли? Поняли ли вы этого человека с двоящимися мыслями? Он все же надеялся, что Господь скажет ему еще что-то вдобавок к тому, что уже было сказано им. Валаам решил еще раз поторговаться с Богом. Об этом гнусном грехе прибавлять к слову или убавлять от слова Божия, сказанного самим Богом, мы имеем постоянное Божье предупреждение на страницах Библии. Кстати, в этом состоит последний запрет, данный Богом человеку, последний в Библии, где сказано: «Если кто приложит что к ним», то есть к словам Библии, к Слову Божьему, «на того належит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Так мы читаем в Откровении, книге Откровения, 22 главе. Но как объяснить ответ Бога на вторую попытку пророка, который вопрошает в надежде, не скажет ли Бог еще чего-нибудь? Тут как будто Бог изменяет слово свое и говорит Валааму: Если люди пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Сперва Бог запретил, а теперь позволяет. Значит, Валаам смог все же склонить Бога на свою сторону. Так ли это понять? Конечно, нет. Бог поступил с пророком по упорству его. Когда человек отказывается принять ясные указания Слова Божия и настаивает на своем, Бог как будто дает ему разрешение идти своим путем. «Встань, пойди с ними!» Да, Бог позволил Валааму идти не потому, что изменилось намерение Божие, не потому, что он одобрил желание пророка, а, как сказано в первой главе послания к римлянам, «но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но ослушались в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог». Как страшно, возлюбленные, когда Бог предает человека, и он становится рабом своих похотей. Это то же самое, о чем мы читаем на последних страницах Библии. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще оскверняется. Упорство и безумие пророка привели к тому, что Бог разрешает ему идти своим пагубным путем. Что может быть страшнее, мои дорогие друзья, чем быть покинутым Богом, когда человек оставлен им, чтобы идти своим грешным путем? Да, дорогие мои, как говорит Слово Божие, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Есть предел, когда сердце человеческое до того ожесточается, что он больше не слышит голос Божий. Слово Божие постоянно предупреждает по поводу ожесточения сердца. Ныне, когда слышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. И потом он приводит пример, как Исав за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвергнемся от глаголившего с неба. Но, как ни странно, Бог делает безумному упорному пророку еще одно предупреждение. Бог по великой милости своей делает ему еще одну попытку остановить безумного пророка, несмотря на то, что кажется, будто он дал ему разрешение. Сказано, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Бог заставил даже ослицу заговорить человеческим языком, но и это не помогло. Когда ангел Господень говорит пророку, «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». И как же ответил Валаам ангелу Господню, «Согрешил я», сказал пророк. И если бы он на этом остановился и не сказал больше ничего, то можно было бы решить, что он действительно покаялся. Но Валаам добавил, «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Нет, возлюбленные, это не покаяние. Подлинное покаяние не сопровождается оговорками и объяснениями. Никаких «я не знал», и «есть ли это неприятно в очах твоих» и так далее. Валаам отлично знал Слово Господне, и потому ему не нужно было добавлять «есть ли это неприятно в очах твоих». «Господи, будь милостив ко мне грешному» – вот молитва кающегося грешника. Полное признание вины, без каких-либо «если». Но пророк пошел своим путем, и этот путь привел его к погибели. Послушайте, как говорит о Валааме апостол Петр в своем втором послании. «Сравнивая тех, кто пошел своим путем с безумным пророком, они оставили, — говорит он, — прямой путь, они заблудились. по следам Валаама, сына Васаарова, который возлюбил мзду неправедную. И далее апостол говорит, это безводные источники облака и мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Что же погубило пророка? Последнее, о чем мы читаем о Валааме, это то, что он погиб от меча. Но ужаснее всего его участь в вечности – пребывать в вечном мраке в озере огненном. Да, дорогие мои, страшно впасть в руки Бога живого, как Иуда, безумный пророк, продал свою душу за неправедную мзду, но в конце концов все потерял. Когда читаешь пророческие изречения Валаама, то в них не видно никакого уклонения от Слова Божия. Все, что изрекал пророк, были словами, вдохновенными самим Богом. «Как прокляну я, — говорит он, — Бог не проклинает его, как изреку зло, Господь не изрекает на него зло. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вот некоторые изречения Валаама. И многое еще изрек Валаам. Но самым чудным было то, что он пророчествовал о грядущем Мессии, об Иисусе Христе. «Вижу его, — говорит пророк, — но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Пророческим оком он видел грядущего Мессия. Удивительный человек. Одновременно он способен воспринимать такие чудные откровения и глубины Божии, на что способны немногие. И в то же время за мзду неправедную он готов предать проклятию народ Божий. Валаам глубоко религиозный. И до определенной степени он богобоязен. И в то же время Слово Божие называет его безумцем. Беззаконником, безводным источником, пустым облаком, гонимым бурей. И так в нем мы видим человека, вдохновляемого Бога, и в то же время человека, продавшего себя дьяволу. Он высказывал самые чудные истины Божии, предсказывал события, касающиеся грядущего Мессии, и в то же время затеивал самые подлые и бесовские дела. Все это служит нам, дорогие мои, примером и напоминает о том, что незнание о Боге, незнание Слова Божия, ни духовные дары и даже самые высокие желания, как, например, в данном случае, пророк желает умереть смертью праведника, не могут обеспечить спасение души человеческой. Все это имел пророк Валаам, и тем не менее он погиб в вечном мраке в аде. Да, Валаам называл Бога своим Господом и в то же время не принадлежал Богу. Пророк знал Бога до определенной степени, молился ему и слышал голос Божий. Да, он знал, что значит быть праведным, знал участь праведных и хотел быть причисленным к ним. Но в глубине своего сердца он никогда не расставился желанием предать проклятию народ Божий, зная, что за это проклятие он получит от царя славу, честь и огромные богатства, золота и серебра. Один грех, один неисповеданный грех, который он лелеял в своем сердце, погубил Валаама. Вот почему, каким бы сильным не было желание пророка умереть смертью праведника, он умер смертью беззаконника. Бог не дал ему изречь проклятие на свой народ. Пророк сам вынужден был сказать, как прокляну я, Бог не проклинает его, ибо он благословил его, и я не могу изменить его. Тем не менее, дорогие мои, коварное сердце, возлюбившее мзду неправедную, придумывает, как нанести поражение на народ Божий. Другим способом. Пророк знал, что Бог не может предать проклятию свой народ. И тогда Валаам решил соблазнить народ Божий, втянуть его в грех, чтобы Бог его наказал. А грех всегда влечет за собою парализ и наказание Божие. И 16 стиха 31 главы книги чисел мы знаем, как удалось Валааму осуществить свой коварный замысел и вести народ Божий во грех. Вот они, по совету Валаамову, были для народа, для сынов Израилевых, поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. О ком идет тут речь? Кто же это они, которые он по совету Валаамову стали для израильтян поводом к отступничеству? Об этом мы читаем в начале 25 главы книги «Чисел». «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Сказано, что все это произошло по совету Валааму. Какой же это мог быть совет? Об этом мы читаем в Новом Завете, в книге Откровения, во второй главе. Обращаясь к Пергамской церкви, Господь говорит: «Есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали». Что это было за учение, придуманное пророком? Нетрудно догадаться. Раз никто не может предать проклятию народ Божий, ибо Бог его благословил, и никто и ничто не может изменить Божие отношение к своему народу, то, следовательно, никакого вреда не будет от того, если народ Божий увлечется, обольстившись миром и грехом. Если завет Божий с народом его никто не может изменить, то почему бы не позволить себе грех? Ведь мы дети Божии, мы спасены благодатью Божией, которая все покрывает. Вот это бесовское учение. Греши, а благодать Божия все покрывает. Вот это учение преподнес Валаам сынам Израиля, в результате чего народ начал блудодействовать с дочерьми Маава. Это привело израильтян к жертвоприношениям и к преклонению чужим богам. И впоследствии чего, как мы прочитали, воспламенился гнев Господень на Израиля. Грех, мои дорогие друзья, всегда нейтрализует народ Божий, лишает его силы, и тогда он легко становится жертвой врага. С этим учением, с этой ересью боролся апостол Павел, когда он писал верующим в Рим. Помните, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Христос пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Да, дорогие мои, печальный пример пророка Валаама учит нас о том, что одного желания быть праведным недостаточно. Чтобы умереть смертью праведника, нужно, чтобы наша жизнь была праведной. А чтобы жизнь наша была праведной, то необходима праведность Иисуса Христа. Только праведность Иисуса, которую мы получаем верой в Него, дает нам гарантию жизни вечной. Мой друг, имеешь ли ты праведность Иисуса Христа? Ты можешь получить ее? Господь готов дать тебе свою праведность, но для этого ты должен исповедовать свой грех, признать себя грешником и безоговорочно отдаться Богу, принять Его прощение и дар спасения в Сыне Его Иисусе Христе. И тогда ты будешь иметь уверенность, не только желание, но и уверенность в том, что получи жизнь вечную. И когда твой земной путь будет окончен, ты будешь вечно с Иисусом Христом.